Ты же не сам играл.
То есть я сам не играю, играют за меня уже другие.
Сейчас, наверное, сторчался, как всегда бывает.
Получил там рублей 10. Да. Я это мог и за 10 долларов продать, там, и взять, арендовать офис на несколько часов. Сделать лого флажки. Ну, компании. Якобы это там компания международная.
И чему обучение ты продавал в основном? Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про», и в студии сегодня Джордан Белфорд. Вы много раз, 100 раз уже просили, писали у него в паблике, у меня, когда Джордан. Ну вот, обещанного 3 года ждут, но он все-таки чуть раньше появился. Короче, кто не знает, Джордан Белфорд, создатель паблика ВКонтакте «Типичный мошенник», ссылка под роликом, но вы поняли, да? «Типичный мошенник» уже говорит само за себя. Почему так, когда создал вообще, и что ты там мутишь, давай сначала.
Ну, хотел бы начать, с чего я начал, поэтапно шел и к чему в итоге я пришел.
Сколько вообще ты в дарк-бизнесе?
Уже около 8 лет.
Угу. То есть тебе ближе к 30, короче, начал ты около 20.
Ну, мой диапазон от 25 до 35.
Угу. Хорошо, и с чего ты в дарк-бизнесе начинал вообще? Или это в целом работа в интернете?
Это в целом работа в интернете. Начинал я с онлайн-игры World of Warcraft. Вначале продавал голду. Был такой торговец. У меня были свои боты. Я фармил эту голду, продавал ему. Тогда еще относительно молодым был.
Ну, какое-то игровое золото ты имеешь в виду?
Да, это внутренняя валюта игры. Дальше развивался, начал лучше играть уже и продавал бустинги европейцам, американцам, то есть брал их персонажа, мне платили и прокачивал персонажа, то есть на арене.
Но ты же не сам играл, чтобы его прокачать?
Если прокачать персонажа, это бот был, такой Honor Buddy, это через бота все делалось, а на арене ты играешь против других игроков. То есть там есть 2 на 2, 3 на 3, 5 на 5. И так по чуть-чуть рос. Переливать начали арену. То есть мы свою команду ставили на другую команду. И в итоге мы всегда побеждали. То есть мы сами на себя попадали. То есть такой, можно сказать, договорняк был. Дальше покупал для... Ну, с чего кардинг мой начался. То есть я покупал батл-чисты. Ну, там, аккаунт, скажем, игровой. С кредитных карточек.
А, с чужих кредитов?
Да. То есть мне нужно было, чтобы рекламировать свои услуги, мне нужно было много аккаунтов. То есть начинал я с этого, когда я сам все покупал, то есть за свои деньги. И так по чуть-чуть рос. И уже узнал о кардерских форумах и покупал вот так аки большими пачками. То есть там аккаунт быстро банили тебе. Ты вот поспамишь, например, тебе могут за часов там 10 уже забанить. И вот так пачками я с карт просто покупал и все. Карты самые такие первые разы были бесплатные раздачи на форуме. Оттуда брал. Дальше уже понял, как все устроено, нашел хорошие шопы, селлеры, покупал уже у продавца в Аське. Дальше...
В Аське?
Да, еще Аська
тогда была. Это все олдфаги, да? Вы уже не знаете, многие из вас не знают, что такое ICQ, короче. Но мы еще знаем.
Ну, вот там был такой этап, что я уже 2-3 тысячи евро зарабатываю относительно в молодом возрасте. Да, на играх, то есть... Вся выгода была в том, то, что вот эти услуги оказывают их русские, украинцы оказывают бустинги. А продавали мы европейцам, американцам, то есть их персонажи всех прокачивали на арене.
Ну, рентабельность какова бизнеса была? Вот ты же вкладываешься что-то в бота, там, в покупку аков и так далее, потом продаешь, сколько рентабельность была?
Ну, вот если, например, бустинг говорить, это легче посчитать. Например, ты там русскому заплатишь 1500 рублей. Сам ты мог получить там 200 евро, 300, где-то 150, Ну, это по-разному было.
За прокачку этого персонажа, да?
Это не прокачка именно уровня персонажа. Это игра на арене. Это или на РБГ, где 10 на 10 играют. Против реальных людей ты играешь.
И для чего это людям? Ты поднимаешь авторитет их игрока или что?
Это ачивмент. То есть там ачивка будет, то что они взяли конкретный рейтинг.
А, ну то есть повышается рейтинг команды, там игрока, да?
Да, да.
То есть это не скилл конкретного игрока, но рейтинг его в общей таблице.
Да, просто ачивка будет, то что вот сделано. Есть еще звание, например, там гладиатор, это в конце сезона. То есть это там, топ, например, 50 игроков могут это получить.
И они, короче, завернутые игроманы эти, да, платили за это бабло.
Да, то есть там, чтобы примерно понимали рынок, как он устроен. То есть есть такие персонажи, которые стоят 40 тысяч евро, например, там 20 тысяч.
В Варкрафте или в любых других играх?
В Варкрафте непосредственно. Я знаю человека, который, ну, мажор, скажем, ему лет 15 тогда было. Он купил себе персонажа за 40 тысяч евро. Потом еще несколько, он в итоге 1150 в это вложил. То есть был такой Денис Хотин, может кто-нибудь помнит, знает. Очень богатый паренек был.
Что с ним сейчас, наверное, сторчался, как всегда бывает?
Наверное, да. Контакт не поддерживаю, не знаю.
Короче, занимался ты этими, я понял, прокачкой персонажей, там, ну, повышением их там рейтинга, приносило 2-3 тысячи евро. Что еще?
Дальше, после вот этих всех прокачек, чуть-чуть я этим сам уже перестал заниматься, я просто реселлингом начал заниматься. То есть я сам не играю, играют за меня уже другие игроки. То есть я беру свой процент.
Сколько ты брал?
Ну, по-разному было, зависит. Где-то может это до 80 доходить процентов, где-то на какие-то услуги там поменьше. То есть ты себе берешь мало, игроку ты мало отдаешь. У нас начал сайт свой уже потом появился. То есть тогда, в то время, ну, сделать себе сайт, это было довольно-таки круто. Что мало у кого там конкуренты были, и мало кто мог себе такое позволить. Просто найти кого-то, сделать. По деньгам это недорого стоит, а вот проблема в том на рынке была то, что никто не знал, как это делать. То, что там не предприниматели, игроки, вот задроты, да, они не предприниматели. То есть они это не знали, как что делать.
И по сути им нужен был менеджер, который просто будет продавать их навыки и их время, энергию там.
Да.
И ты выступил таким менеджером.
Да. Не один, я много. Там были, в принципе, конкуренты. Кто-то появлялся, потом уходили. Потому что весь заработок, именно крупный, пошел, когда можно было начать переливать арену, договорняк делать. То есть ты своей командой выступаешь на другую команду. И у тебя ты решаешь, кто победит. То есть это обычно утром все происходило. Даже шутки были про это, что все переливают утром.
А ну мне Ладисов рассказывал, там ВКонтакте какие-то были игры, и тоже все время утром это нужно было делать. Когда, ну, когда
Ну,
большинство
когда все
игроков
спят,
спит,
да,
ну.
спят. Ну, там специально рейтинг занижался команды одной, чтобы на других попасть было. То есть ни у кого такого низкого рейтинга не было. Там так схема делалась.
Ну, с играми понятно, что еще?
Ну, как в скам пошел, с этого, можно сказать, так же в этой же игре. Я сделал сайт, грамотно все оформил и начал услуги также оказывать, как оказывал. Ну, я там выдумал такие условия, что типа можно через гейммастера разбанить свой аккаунт за там, например, 30 тысяч рублей, там где-то 40, где-то меньше.
А за что банили аккаунты игроков?
Банили за нарушение, там за бота могли забанить, могли за то, что куда-то там попал, куда нельзя, например, на ГМ остров. Туда. То есть там по-разному могут на самом деле забанить.
И ты типа предлагал разбанить за бабло, но ничего не разбанивал и мошенничал, обманывал их на эти деньги, да?
Ну да, вначале только я репутацию себе наработал. То есть продавал реальные услуги какие-то, делал, а очень дорогие. То есть на них я уже непосредственно делал скам. То есть была одна из таких услуг. Тогда я первые такие отрисовки научился делать. Можно было все свои достижения персонажа передать на другой аккаунт, если у тебя фамилия совпадает с ним. То есть это все по аккаунту шарилось. И делался, покупался нулевый аккаунт, там ничего нет полностью. Делается там фамилия якобы, имя точнее Дед Мороз. Имя, а фамилия как на том аккаунте. Дальше пишется в саппорт, то что там хочу настоящее имя свое поменять, все в таком духе. И ты до этого персонажа туда перенес на свой аккаунт, потом все достижения передались. То есть ты так можешь 10 аккаунтов клона сделать. Потом начал делать отрисовку по смене имени. То есть это в 100% проходило случаев. То есть перенес персонажа, отрисовку им закинул, все. И такой ак, конечно, ты его за 40 тысяч евро не продашь, но если топовый ак у тебя получилось получить, то можно за 700, за 800 долларов было продать. То есть на форумах был такой Гоху форум. То есть на форумах это продавалось, где-то это можно было в чате спамить. Покупали как и русские, так и европейцы, то есть разные были.
Но больше кто покупал, русские или иностранцы?
Ну, я думаю, в общем это шло иностранцам. Русский мог купить, но он для ресела это брал. Потому что потом уже я один из первых начал это делать. Потом эта тема начала как-то, ну, всячески в паблик понемногу уходить. Кто-то начал понимать, как это все делается. Ну, такие вот первые деньги, и дальше я уже начал на вот этих разбанах поднимать. И помню такую пачку купюр, которую я собрал.
Но это все было на... Было все, короче, связано с играми, да, до этого?
Да, это с играми было. Потом на форумах также я сидел иногда, что-то читал. Не сказать, что я там супер развитым был в этой теме. Но понемногу что-то смотрел, интересно было. Нашел подельника себе. Мы были такие форумы, Legal RC, наркоманские форумы. И в чем мы делать начали? Они, барыги, использовали многие скайп.
Ну, то бишь, торговцы наркотиками использовали скайп, да?
Да, то есть это вообще абсурд. Для продаж, потому что большинство клиентов, торчкам, им удобно было платить, точнее, общаться через скайп. То есть они использовали Аську, Бросикс, потом Джабер. Джабер очень мало кто использовал, потому что большинству Джабер неудобно, то есть покупателю. Поэтому они в скайпе сидели. И что мы начали делать? Мы блокировали скайп. Дальше говорили то, что его взломали. Какие-то скайпы мы реально могли взломать. Получалось такое. Через саппорт все общались, сначала блокировку делали. И вот так вымогали там, от 30 до 50 тысяч рублей. Ну, на тот момент курс был другой, это
именно
хорошие
с барыги,
деньги были.
Да?
Да, то есть мы говорили то, что взломали тебя, и все в таком духе. Барыга больше всего боялся то, что начнут скамить его клиентов. Потому что на самом деле на скаме клиентов можно куда больше поднять денег. То есть там можно и 200 тысяч поднять. У нас были моменты, когда у нас получилось аски уводить. Там просто огромные деньги были с этого.
Ну это ты рассказываешь, это дела каких-то давно минувших дней, там, потому что аски, скайп, там, это было, наверное, лет 8-10 назад.
Ну, плюс-минус так примерно. Ну вот, на этой теме, там уже полфорума примерно начали все этой теме говорить. То, что скайпы блокируют, взламывают, и там уже таким небольшим инфобизнесом начали заниматься. То есть мы когда еще взломали человека или заблокировали, начали предлагать свои услуги, типа мы тебе можем рассказать, как безопасно, например, настроить скайп, чтобы тебя не заблокировали, тебе окажем, скажем, защиту такую. И многие покупали, велись на это. На самом деле там никакой защиты не было. То есть такие какие-то общие вещи рассказываем и все. А скайп блокировался, он спамом просто там аккаунтов 100 кидало репорт на него, скайп блокировался и все. А у барыг денег очень нормально было на тот момент.
Ну и все в основном платили выкуп там вам, да?
Ну, половина точно платила. Там На самом деле, большими пачками блокировались. Топовые сервисы, они сразу тебе платили. То есть они даже никаких там гарантов, ничего у тебя никто такого не просит. Тебе сразу деньги платят. Мелкие могут как-то с тобой там, торговаться, либо тебя посылать. Выгоднее просто заплатить, и все. Твоих клиентов никто не кинет.
Ну, сейчас же Skype не используют для этих целей. Уже там все давно в Телеграме и других мессенджерах Signal.
Да, все, в Телегу перешло. Ну и барыги используют почему Telegram? Потому что это клиентам удобно. На тот момент это было Skype удобно. Хотя это звучит абсурдно, наркоторговец и в Skype.
В майкрософтовской штуке.
Да, то есть там никаких не джаберов, а большинству неудобно поставить джабер клиентам.
Ну, даже у меня есть джабер, я им очень редко пользуюсь там для каких-то сильно конфиденциальных разговоров. Потому что, ну, реально нет удобных клиентов для него, там, это комп надо запускать и прочее. Ну, короче, под Mac вообще там нормального нет, ну, это то еще геморрой.
Да, проблем на телегу, удобно все быстро.
Угу. Сразу в тему тогда вопрос, Telegram анонимен или нет?
Ну, спорно, сложно сказать. Телегу, в принципе, кто-то ломает, есть... Ну, я думаю, это больше от человека зависит, на какой он платформе сидит. Если он там на Windows сидит, Telegram может быть, в принципе, анонимным, а сам Windows, например, не анонимен. Или как телефон. В принципе, для основных дел телега подходит. Если там супер что-то секретное, серьезное, лучше использовать Jabber. Там, на Linux, чтобы это все грамотно настроено было. Потому что важна та площадка, на которой iOS находится.
Ну, я недавно разговаривал с одним приятелем из Минска, он там попадал под серьезное уголовное дело очень, ну, экономическое, и он говорит, мусора что сделали, поехали в оператор, просто симку его восстановили, ну, его симка была часа, они получают просто симку, клон его, и говорит, в Телеграме там все эти чаты не прошли, кроме секретных.
Да, в секрет-чате лучше все это делать. Симку там перехватить смс-ку мусорам вообще легко все это делается. Сейчас через оператора можно вообще и все данные узнать, там и где человек находится, и смс-ку эту принять. То есть пробивы покупаются очень легко.
Ну, тоже на тех же форумах, в Телеграме, да?
Да, ты можешь на форуме купить, например, можно узнать, сколько у тебя на Сбербанке денег. Можно твое кодовое слово узнать, можно вообще все.
Даже кодовое слово, да?
Да, то есть за бабки это все сейчас продается. И это не так сложно найти. То есть это все в открытом доступе. Это Сбербанк не прикрывает. То есть деньги так воруют. Можно также паспорт твой взять, данные по нему пробить, купить, ну, 1150, и полностью паспорт будет, и даже не переклей, со всеми данными заполненными. И пойти в Сбере уже обнову сделать.
Короче, все продается и покупается.
Да. Россия.
Паспортами у меня недавно был случай, я там ехал в одну страну из России, короче, и что-то ей мой паспорт не понравился, но хотя мой оригинальный белорусский паспорт, и она так смотрит там, дату рождения, там, знаешь, вопросы быстро задает мне, дату рождения, я говорю, такая-то там, место рождения, ну, я все на зубок знаю, естественно, потом она спрашивает, знак гороскопа, я отвечаю, она говорит там, этот, год какой был по восточному этому, блин, я давай вспоминать, ну, я вспомнил через секунды там 2-3, да, но я, естественно, правильно ответил, но мне кажется, она не знает, что там 83-й это год кабана, там, к примеру. Она 99% не знает, но невозможно запомнить там этих 12 этих годов. Но я думаю, просто на реакцию смотрит.
Да, на реакцию в основном смотрит, как человек реагирует, отвечает, нервничает или нет. И спокойно там все отвечает, все нормально.
Ну, я и сказал в конце, что она меня утомила уже. И неужели уже непонятно, ну, по скорости вообще моих ответов, что я это я и я все знаю.
Может, она твой канал смотрит.
Может, она или заигрывала со мной просто.
Да.
А это... Хорошо, короче, игры, потом скам-барыг. Что еще?
Ну, на тот момент все. Ну, так мелкое предпринимательство. Что-то заказывал, там, покупал, продавал. Заказывал шмотки, продавал. Где-то там часы.
Ну легально или по чужим картам?
На тот момент легально. Потом вот так чуть капитал сколотил на этой всей теме, ушел. Ну, где-то не то, что депрессия была, месяца 4 вообще ничем не занимался. Там и в игрушки что-то играл, то есть вообще до этого с играми завязал, потом опять начал. У меня была такая подушка денег большая. И, в принципе, желание
спал
ничем.
На ней или что?
Нет, подушка именно в плане безопасности. Да. И вот ничего не хотелось почему-то. У тебя вот эта пачка лежит, ты все время себе там можешь еды набрать, еще чего-то, просто вот так занимаешься, деградируешь. Потом опять на форумы вернулся. Начал уже более активно все это смотреть, что происходит.
На кардерске?
И не только кардерские. То есть и на дарке был, и, ну, скажем, разные были, не только кардерские.
Рекламить форумы кардерские не будем, потому что объясню почему. Вот у меня спрашивают каждый день, типа, скажи, какие форумы, да? Ну, во-первых, не совсем законно рекомендовать криминальные там форумы. Просто все думают, что это шутки, а в моем случае могут и привлечь за это. То есть ты говоришь, хочу украсть ноутбук, дай там форум, где почитать, как вбивать ноутбук. То есть все, у меня уже пособничество совершение преступления. У тебя
скажи.
Приготовление к преступлению там через какую-то 13-ю в Беларуси, например, у меня пособничество. Это один момент. А второй момент, чего я буду рекламить форумы, они трут мои посты, я там расшариваю видео, оно вроде релевантно, они там удаляют за спам, еще за что-то. Чего я буду их рекламить? Пусть сосут.
Да, мне зачем рекламить уже. Да. Ну, там начал находить всяких людей, кто кардингом занимается. То есть именно больше со старичками пытаться общаться. Там новорегов много было. И с одним-то хорошо общался. И купил у него обучение. На тот момент это, в принципе, все почти в открытом доступе было. То есть люди, в принципе, делились информацией, и что-то продать это очень редко так.
Ну, как
было.
В мое время. Все на форумах в открытую.
За это, в принципе, тебя могли неплохо так захейтить, если ты там что-то пытаешься продать. То есть шопами делились, бинами делились, всем вообще. То есть там полностью такие мануалы были, по-моему, кидали эти бины. Ну, вот купил обучение, начал также уже батл-часты, к старому вернулся вбивать в Варкрафте. Ну, я уже не себе вбивал, а на объем делал, на продажу другим сервисам. Параллельно там научился понемногу eBay шипать, начал уже eBay вбивать.
То бишь воровать что-то на eBay через чужие карты?
Да, то есть там просто все было, берешь цешку. eBay аккаунт раскачанный, то есть не на варег делаешь, а специально уже покупаешь брученный аккаунт. И с него ты уже делаешь бив. Вначале ты делаешь раскачку маленькую, тогда это все в рашку убивал, нужна была раскачка. Потом я уже начал только о дропах узнавать, о всей этой теме. Ну, вот по мелочи вбивал, так рос по чуть-чуть. Потом на одном форуме у меня друг стал админом. А его он знал основателя, кто этот форум сделал. И мне предложили тоже там вначале просто...
Модератором.
Да, вначале просто модератором быть, так по мелочи где-то. Потом зарекомендовал себя, начал уже рассматривать арбитражи. То есть где-то помогать сервисам, чтобы они рекламу шапку разместили. То есть деньги собирал и там часть отправлял. То есть у меня какая-то с этого копейка падала, но в основном это я все за бесплатно делал. Тут именно сам тебе статус на форуме. То, что ты, да, ты являешься модером. То есть ты можешь какие-то сервисы открывать. И дальше по схемам заработка меня там админку поставили. То есть я должен был определять, во-первых, смотреть на паблик. Паблик это схема или нет. И вообще, в принципе, адекватность автора. То есть готов ли он там на гаранта. Если он без гаранта хочет продать, это, скорее всего, с камер. Ну, вот так фильтровал какие-то схемы. И, в принципе, схемы я все там видел. Ну, процентов 90, наверное, схем, это вообще полностью шлак был.
Воздух.
Ну, просто где-то скопировано, где-то что-то переделано. То есть какой-то бред вообще. Ну, были очень реальные схемы. И какими-то начал сам по чуть-чуть пользоваться.
Подворовывать.
Ну, можно сказать и так.
Ты мошенник больше, вот если так коснуться, или там, или вор все-таки? То есть ты обманываешь больше или крадешь?
Ну, больше считаю то, что предпринимательский склад мышления, а так больше мошенник. То, что основное, ну, с чего я начал, то это был скам, мошенничество. Там кинул на деньги других юзеров. То есть именно своих я никогда не кидал. То есть с кем я работаю, я никогда ни разу не скаманул. Плохо, ну да, почему нет.
Совесть не мучила?
Если честно, совесть не мучила, боялся то, что примут. То есть сидеть очень не хотелось, был такой страх. Ну и в принципе понимание того, то, что есть деньги, и ты можешь откупиться. Ну вот на форумах развивался, у меня репутация начала подниматься. То есть какие-то я сам уже начал схемы придумывать, делать.
И продавать?
Работать. Не, вначале я сам работал. То есть зачем продавать? Дальше от какой-то темы, то есть такой этап, что ты занимаешься этим, она тебе уже не такие деньги приносит. И ты уже... Ну, либо ты кому-то ее продашь, либо она все в небытие уйдет. Начал уже тогда сам продавать тоже тему свою старую. То есть тот мне выхлоп уже не устраивал, попал. Я начал продавать.
И чему обучение ты продавал в основном?
Ну, первые, скажем, такие темы, это палка, eBay, потому что у меня опыт был в этом. Я понимал, что как там устроено очень хорошо. Большинство там писали всякий бред, например, там палка не дает, eBay умер. Это уже лет, блядь, сколько лет уже пишут, то, что что-то умерло. А тема не может умереть, может только подход.
Ну, видоизменится.
Да, просто все меняется и все. Вот так продавал понемногу, плюс с людьми начал хорошо знакомиться, с сервисами, с другими. Познакомился с одним парнем из Лондона, и мы с ним решили открыть сервис по приему паков. Вначале я сам на него вбивал. По приему посылок, как скажено. Вначале сам с ним работал, но я не мог этот объем нужный выгрузить, который нужно. Начал искать других. То есть открыл свой сервис, принимаем паки, депозит внес.
И у вас адреса где были?
В Лондоне.
А, то есть чисто европейские?
Да, вначале по Европе начали работать. То есть вначале паки принимали через курьера. Дальше нашли, кто может fake ID делать. И потом уже еще начали пикап делать. На тот момент... Ну, пикап мало кто делал. Это сейчас.
Ты имеешь в виду, когда дроп идет и забирает прямо в офисе DHL или UPS посылку, да?
Пикап — это когда ты можешь в магазин прям прийти, ты онлайн все заплатил и забрал, например, там.
А там его мусора не примут прямо, когда он будет забирать товар по чужой кредитке купленной?
Нет, сразу не примут, потому что чарж так быстро не приходит. И в Европе все так законы, бюрократия устроена, то, что там сложно с этим что-то доказать. То, что ты идешь посылку даже забрать, это не значит, что ты ее как-то скардил. То есть ты можешь обычным человеком быть, ты не в курсе, что происходит и как. Ну, вот так репутацию нарабатывали, знакомились с людьми, с различными. Сервис процветал. Потому что пикап вообще на тот момент, ну, очень мало кто делал. Перешли на... Почему тогда перешли, я не помню. А, тема была овердрафт. То есть тоже ее на форуме подглядел. Можно было карты в минус загонять. Ты, например, банки...
Это сейчас... если дебетная карта, допустим, с овердрафтом.
Да, да. И схема была такая, то, что ты российские банки... Несколько банков было, называть не буду. Можно было сделать карточки, то есть они там пустые, ну там потом мелочь надо пополнить. И все, дальше в Англию ему отправлял, DHL-ом. И он, там у них выходные, пятница, суббота. Вот примерно под вечер пятницы они уже начали минуса делать. То есть начинали с заправок. Там схема такая была, то, что можно через заправку прогнать ее и бензином заправиться. И баланс не чекался вообще. Вот так в минуса там можно было на 2-3 тысячи фунтов загонять.
А баланс пробивался там в понедельник, допустим, да?
Да, минус он только потом приходил. То есть вначале это так, ну, скажем, начали вообще по мелочи просто тему проверить. Когда поняли то, что нормально, то есть там уже у них было минивэнов несколько, они там сваркой сделали баки, чтобы можно было нормально так заправляться.
Так можно на фуре было заезжать тоже, баки по 400 литров.
Ну вот к фурам не пришли. А партнер, он литовец был, он видел то, что поляки тоже этим занимаются, он это очень сильно не любил, и вот все время хотел такое поделать. В принципе, он мне про это все время рассказывал, вот. Но потом я это на форуме нашел, и вот тогда мы это все сделали.
Что приносило тебе за твою криминальную карьеру самые большие деньги?
Самые большие деньги, наверное, пирамиды, но о них чуть позже бы хотел рассказать.
А вообще на сегодня, твое мнение, кардинг жив или мертв?
Кардинг жив или мертв?
Ну, по сравнению с тем, что было раньше. Просто я считаю, что мертв. Денег меньше, сложнее все намного и риски еще выше при этом.
Насчет рисков не согласен, но сложнее стало. То есть раньше, я в принципе тогда, я все это понимал еще рано, то что с каждым годом эта тема все сложнее и сложнее становится. Потому что топовые шопы были, там хакеров всех попринимали. Материал, система безопасности развивается, фрод. То есть все лучше и лучше становится. А кардеры не особо умнеют. Фрод тут опережает.
Поэтому жив, но сложнее, да, все.
Жив, в принципе, но сложнее. Если у тебя есть выходы на материал, на хороший сервис, кто тебе там и пак примет, тебя не кинет. То есть, если все это у тебя есть, и сам как-то креативно можешь мыслить, и не пытаться вбить то, что все вбивают. Потому что самые такие хорошие на кардинге деньги я сделал как раз на неликвидных паках.
Это что значит?
Это может быть какая-то косметика, какие-то там протеины и прочая тема. На косметике у меня у знакомого франшиза Top Gun. И вот, ну, очень много я паков сделал для него косметики.
Ну, у тебя был сбыт, а шопы косметические, получается, их не так задрочили кардером,
Да.
как электроника. И проще было просто кардить там, да?
Да, очень просто паки там на 3-4 тысячи просто вбиваешь вообще легко. Там за сотку баксов есть такая тема, то что можно таможню не платить. Просто трекинг твой даешь, и все. Так паки вообще на Изян заходили. Ну, такими где-то схемками все время промышлял, что делал. Вивал. Потом с хакером на одном форуме познакомился с неплохим. Ну и как-то сдружились. Мы больше вначале заобщались, ну шутили. Так, на какие-то темы общались. И он занимался, у него логины, пароли там для брута были просто миллионами. Он именно базы продавал для брута. То есть там миллионник продает, и ты уже можешь, например, ты можешь это на Алиэкспресс поставить на брут. Либо там Amazon, еще что-то. Ну, были и ликвиды, там были и валидные почты, то есть где как бы. Снова это брали на тот момент под брут.
То есть ты имеешь в виду, он продает просто мыло и пароль, к примеру, слитые с какого-нибудь форума, а вы уже потом прогоняете, то есть не подходит ли этот пароль к PayPal, там, к AliExpress и прочему, да?
Вначале мы как начали. Я у него это покупал очень дешево, прям очень. И сам на другом форуме продавал. Даже не понимал, в чем смысл был, потому что он, в принципе, тоже на форумах везде сидит и мог бы продавать, но там, айтишники, да, у них свой немного.
Ну, с хакеров херовые продажники. Я же тоже
да.
Дампы продавал. То есть я зарабатывал на продаже дампов больше деньги, чем хакеры, которые их достали, гораздо больше.
Да, точно так же, потому что бывало, что, чтобы понимал примерно, например, он за одну строку, ну там, за один лог пас, например, получил там рублей 10. Да. я это мог и за 10 долларов продать, там, и за 5. Ну, конечно, это не прям в таких объемах скупалось, это если так в розницу сказать. Вот. Но в тот момент начал такие действия уже делегировать. То есть я поднимаю сервис, ставлю саппорта, кому доверяю, он там занимается всеми этими продажами. Сам я уже этим особо не занимался. Иногда вот мониторил форумы, там арбитраж рассматривал, какие-то схемы пропускал, не пропускал, все это смотрел. С какими-то авторами сам договаривался, выкупал у них прям схему именно для... Ну, чтоб ты тут не размещаешь, ты чисто мне говоришь, я тебе заплачу, например, столько-то, столько-то. И все. И дальше мы уже сами ее обрабатываем. И вот такие тоже неплохие деньги пошли еще с Алика. Нашли бины, которые залетают в AliExpress. Плюс мы брали еще аккаунты. Да, без всего вообще. И плюс еще взяли партнерку EPN есть. И по ссылке проходим, и еще вбиваем, тебе еще процент падает. То есть я даже материал отбивал тут, и просто огромные паки шли. Я и в Россию вбивал, и в Лондон вбивал, и в Польшу, куда только это не шло. Отдельную даже двушка была снята, куда паки приносили. Потому что вначале надо было чуть-чуть акк раскачать, неликвидное, скажем, вбить, сделать. И потом уже можно что-то ликвидное, телефоны, ноутбуки там, и все такое. Вот снимал, продавали что-то на Авито. Потом начали уже более грамотно к этому подходить. Мы уже делать сторы начали, ну, такие маленькие. То есть трафик пускаем и продаем уже.
То есть свои магазины на AliExpress стали делать или что?
Нет. То есть через Яндекс.Директ, там, через ВК, вот это все продвигать именно свой какой-то сайт. И чтобы за максимальный, скажем, процент продавать. Это куда было выгоднее.
Что вот это такое у тебя? Целая пачка карточек больше, чем у меня. Что это все значит? И одна белая, как это смотрю, да? А, хотя тут много белых.
Да, тут много. Это на самом деле старые еще болванки. У меня сейчас уже не осталось. Заполненные данные ты видишь.
Но они без магнитной полосы, я смотрю.
Да, без магнитки. То есть взяли оборудование и... Печатали для кардеров карточки. То есть Photoshop много где полился. И просто лучше напечатать карту. Это по издержкам вообще копейки стоит. Просто этим нужно заниматься. И фотографируем, скидываем, и все. То есть разные банки.
Ты имеешь в виду, если кто-то запросит у тебя фотокарты, как бы казино, например, там, да? Покажите фотокарты ваши, к примеру.
Да, бывает там и видео где-то созвон, надо карту показать. Угу. Есть авиакомпании, которые, например, если ты напрямую на сайте заплатишь, нужно карточку им показать. Например, это Катар.
Катар Airways.
Да. И в то время еще начали сервисы поднимать по отелям. Начали отели вбивать через Booking, Expedia, потом Airbnb.
Сейчас, секунду, я покажу. Короче, вот карточка, да, то есть она сделана для отрисовки, по сути. То есть кто-то может отрисовать, там, вот, например, Коля был у меня, мамкин отрисовщик, да, он отрисовывает чела с карточкой в руках. И здесь еще может быть лист написано, привет, там, казино такое-то, или привет, booking.com, к примеру.
Да, да.
То есть он отрисовывает это все в фотошопе. Но Джордан, вот, получается, на пластиковой карточке, карт-принтер нужен, да, 1500 долларов, наверное.
Да.
И он просто печатал изображение... карточки на пластике, и потом все это просто становишься, фоткаешься, да?
Да. Но это не только для этого использовалось. То есть можно... Есть некоторые страны, не хотелось бы их называть, ты можешь прийти с карточкой туда, вот такой как раз, и в сервисе специальном тебе за 4%, это полностью легальный бизнес, тебе делают обнал. То есть не по дампу, а там именно у тебя карту сканят на принтере. Да. И все, и тебе, считай, кэш-то обналиваешь. Конечно, ты на этом супер большие деньги не сделаешь, но какие-то можно, если у тебя есть дроп.
Но много рисков.
Ну, это риск весь на дропе. Для тебя, в принципе, когда ты в одной локации находишься, а дроп где-нибудь в Лондоне, ты вообще все равно на это.
Угу.
Ну вот, начал букинги вбивать, то есть тему на форуме сделали. И чуть-чуть так сервис рос. Потом вот, с партнером.
Ты говоришь букинги, отели вбивать, авиабилеты. То есть вы просто за чужие кредитки вбивали кому-то, допустим, отель, номер, и потом просто за полцены это продавали. Или тур там в Малайзию, к примеру, да?
Да, и туры в том числе. Вначале это все очень дешево делали, где-то там за 20%, за 30%.
Ну а риски? Он летит туда, и за это время приходит чаржбэк, и все, его там вяжут, что он с чужой кредитки оплатил себе путешествие.
Так не вяжут, так не работает. То есть, если летает чаржбэк, например, прилетает, если с авиа смотреть, как это устроено, то надо просто будет заново вбить билет и все. То есть, его там никто вязать не будет. Если ты вбил отель, и тебе в момент, когда проживание прилетает чаржбэк, один вариант, ты быстро с сервисом списался, тебе могут заново попробовать оплатить. Другой вариант, тебе там же предложат, либо сам говоришь, давайте я вам оплачу и все. Просто как бы сервис тебе, кто тебе это скардил, тебе деньги вернет. То есть, никто тут не будет грузить на бабки. И все, там в принципе рисков никаких нет. Максимальный риск, ты на деньги попадешь. Все, на свои же.
Ну, у меня недавно в Польше одного так принимали. Человека знакомого мне в инсту писали, что приняли вот именно, поехал в карджинный отель и приняли там.
Ну, это какой-то материал был, не очень. То есть так нету тут приемов. И за всю историю каких-то таких проблем, может, в Таиланде были и все. Ну и Таиланд многие не делают, поэтому.
А есть какие-то список, вот кроме Таиланда, список стран, куда не стоит летать по карджинным отелям и авиабилетам?
По авиабилетам без разницы список стран. Арабские, Турция, то есть вот эти страны. Но тут дело в том, что просто может чарж прилететь и все. Но ты можешь оплатить. То есть всегда, если ты готов оплатить, то тебе все об этом говорят. Если ты готов оплатить, то ты, в принципе, куда хочешь можешь лететь. Но вот Таиланд нежелательно. Там вот даже, не знаю, ты в магазине шорты украдешь, тебе несколько лет дадут. Там у них свой менталитет, свои законы.
Если у тебя есть пачка кэша с собой на полную оплату твоего отеля, к примеру, да, то если слетит, ты кэшем рассчитался, и все, никаких проблем не будет, не посадят тебя.
Да, никаких таких проблем не будет. А сервис тебе деньги сразу вернет, и все, и чаржбэк.
Угу. Ну, с этим понятно. Я буду делать отдельный выпуск про это, потому что очень популярная тема, мне кажется, сейчас. И я вижу сам, хотя не ищу целенаправленно, но я вижу по 4 раза в месяц примерно объявы разных сервисов. Отели, авиабилеты, что они еще оплачивают? Такси и еду, по-моему.
Да, сейчас много этого. Сейчас это более открыто стало. Если раньше ты это на форумах делал, там все в курсе этой темы были. Сейчас многие клиенты не особо в курсе, как это делается.
В Телеграме мутят типа турагентство.
Да, якобы все легально. В принципе, мы по похожему типу через группу это делали какое-то время. Но с такой аудиторией не очень удобно работать. То есть ты в процентном соотношении, ты с этого, да, можешь получить и 80% от суммы в пиво. Но это свой геморрой. И вот в Беларуси я видел, приняли ребят на тот момент. Они несколько лет этим занимались. То есть у них то, что это турагентство было. И вот их нормально так вроде посадили.
У меня, не знаю что, они через мой кэшбэк, вот как ты говоришь, вбивали покупки в Алиэкспрессе через партнерку EPN. Точно так же у меня через кэшбэк вбивают до сих пор те же покупки Али. И вбивают отели постоянно, авиабилеты, короче, вот каждый день. И очень сложно с ними бороться, приходится платить кардерам, да, потому что я не могу отличить, ну, реально это клиент себе отель заказал или это кардер. Понятно, что если у него аккаунт только зареганный, и там сразу 20 подряд покупок отелей, ну, на большие суммы, понятно, что это кардер. Вот. Но если там один аккаунт, один отель, ну какие у меня основания его заблочить? Может, это реально человек купил, я ж не знаю. Понятно, что если он IP спалил, у него там в 10 аккаунтах один тот же IP, понятно, что его заблочу. Но так на самом деле, то есть приходится кардерам платить, очень сложно вычислить, ну это реальный клиент, либо это мошенник.
Ну да, тем более у тебя кэшбэк, тебе свой фрод-сервис еще создавать на этот счет. Ну, это невыгодно по издержкам будет. То есть этим должен магазин заниматься. И, в принципе, сейчас выплаты по кэшбэку много, где там и 40 дней могут быть.
Ну, в отелях больше гораздо, там 90-120 это не редкость вообще. Ну, это, видишь, это не от кэшбэка зависит, а от самого отеля. То есть это у них такое правило.
Ну да, с кем они как согласуют.
Но это плохо тем, вот почему я говорю, что мне это не сильно все нравится, да, что приходится платить. Ну ладно, платить-то приходится. Отели и прочие магазины, они перекладывают функцию антифрода на нас. То есть, когда у тебя на кэшбэке много левых заказов отмененных, они просто отключают тебя от своего отеля. Вот и все. Понимаешь, то есть они хотят, чтобы кэшбэк-сервисы боролись с мошенниками. А как мы можем бороться, если мы, ну, нам затруднительно определить, нормальный этот клиент или нет? Это вы боритесь, вы не пропускаете левые кредитки, вы как-то повышаете. Ну, такая проблема есть.
Это в России так или вообще международно?
Это вообще везде так. То есть у меня от букинга отключали раза 4, наверное. То есть я через разные другие схемы подключался снова к букингу. То, что у букинга там у тебя будет, допустим, даже процентов 40 отмененных заказов, все, тебя, скорее всего, твой кэшбэк-сервис от букинга отключат.
Ну, сейчас с этим не знаю как, но вот времен, когда мы еще в кэшбэк вбивали EPN-ку, ну, там по полгода ак жил. То есть там, например, на 1100 плюс-минус вбили, да, ты получаешь процентов там сколько, где, как. Ну, от 10 до 13, то есть. 10-13 тысяч долларов ты получаешь, тебя не блокировали вообще. Полгода ак мог смело жить.
Не, я не за сам кэшбэк. Я тоже могу не заблокировать кого-то. Просто, что офер, вот сам букинг, если у моего сервиса много отмененных заказов, он меня отключает, понимаешь?
Видит то, что через тебя фрод большой.
Да, да. Он говорит, у вас много клиентов-мошенников, мы вас нафиг отключаем. И все. Вот чем чревато. Почему ни один кэшбэк-сервис не любит кардеров? С одной стороны, это деньги от них, да, дополнительный доход ты получаешь. С другой стороны, из-за их кривых рук отключают тебя от букинга. И уже нормальные клиенты, которые в долгосрочной перспективе тебе больше бабла принесут, они уже не могут букингом воспользоваться. Вот и все.
Ну, я думаю, тут надо как-то выплаты тянуть, фильтровать людей.
Ну да, и смотреть по IP. Ну, мы так и делаем. Мы смотрим по IP и смотрим, кто кардер, кто не кардер. Есть ли у него, кроме отелей, еще заказы какие-то? Или у него там 30 заказов одних отелей, из них 29 отмененных.
Ну да, это уже страх. Ну, так мало кто делает, на самом деле. Вбивает еще параллельно и по партнерке проходит. В основном сейчас без этого все делается по букингу.
А вбивают с каких сайтов? В основном с букинга?
Booking, Airbnb, Expedia, разные. Airbnb уже мало кто вбивает. Раньше мы через Airbnb, там была партнерка, то есть за нового юзера тебе платили. Да. Вот. Мы делали так, мы и партнерку брали в придачу, и еще вбивали саморега на аккаунт сдачи жилья. То есть, грубо говоря, нам туда деньги капают, мы оттуда их уже в дальнейшем выводим.
Сейчас у них, у Airbnb, у меня есть, у них партнерка сейчас только за, если ты выставляешь жилье, как владелец жилья, и его начинают бронировать, вот только в этом случае тебе заплатят.
Ну, сейчас уже, да, поменялось все. Ну, Airbnb уже и вбивать не особо целесообразно. То есть там, в принципе, любой материал там может зайти, там важен аккаунт. Какой он вкачанный, как фрод на тебя посмотрит, а карты вообще легко туда залетают.
Основная проблема кардинга сейчас в чем? Отсутствие хороших карт или в чем?
Думаю, да. То есть больше в материале. Вот непосредственно у меня с этим не возникает проблем. То, что много где с хакером я познакомился, кто какие-то базы сбивает, из шопов карты вытаскивают. И, во-первых, я это очень дешево получаю. И с первых рук, то есть это не в шоп куда-то попадает, где я в шопе это покупаю, мне это напрямую шло. Ну, иногда и в шопах бывает тоже можешь что-нибудь взять, выкупить.
А проверять карты на валидность, на их работоспособность?
Обычно как делается? Например, вот 1000 карт там, или 10 тысяч карт этих вытащили, там часть чекнули на валид, и это в шоп уже заливается на продажу людям.
Ну, человек купил, вот ты, допустим, купил в шопе, стал вбивать там в Booking, карта не прошла, что дальше? Она меняется или как?
Есть базы продают, об этом сразу пишется. То есть, например, это как почти, вот ты карту покупаешь, почти как в интернет-магазине. То есть ты можешь посмотреть, сколько у этой базы валид, как она была там с ней добыта, с каким способом. Конечно, это не всегда правда. То есть ты там все выбрал, если тебя устраивает то, что ты, например, покупаешь карту без возврата. Окей, ты ее покупаешь. Если с возвратом, чекер уже нужно будет чекнуть, если она не валид. Бывает, чекеры врут. То есть карта будет не валид, тебе показывает то, что она валидна.
Бывает наоборот, чекеры убивают карты. У меня сколько было, когда я дампами торговал. То есть в чекер загонишь карты, она показывает нормальное. Клиент берет через там, час после тебя, после того чекера, загоняет ее опять в чекер, они уже все дохлые.
Чекер, да, убивает, в принципе, но ты можешь сам через такси еще как-то, и некоторые мерчи есть, где списание не происходит. Ты можешь, в принципе, туда вбить. Но обычно делают так, что купили, сразу вбивают в шоп. Если в шоп не проходит, то уже будут просить, например, возврат.
Замену.
Да.
Давай больше к такой основной деятельности, пирамиды, короче, и твой паблик «Типичный мошенник».
Когда на форумах всем этим занимался, то есть сервисами своими, я там познакомился с ребятами, кто на ставках, на договорниках, на всей этой теме скамит. Они скамили очень примитивно. То есть просто группа делалась, там накидывались всякие скрины, вот эта вся хуйня. То есть схему я, в принципе, понял и примерно решил сам отработать. То есть нашел людей, ну, скажем, как актеров, кто просто там в тачках дорогих будет красиво рассказывать, там, с бабками, что вот там договорники, вся тема. И не как другие там за 2, за 3 тысячи это продавали. Мы это начали продавать за 100 тысяч, там, где-то больше вот в этом диапазоне. Плюс был реальный игрок в МХЛ, окей. И он снимал видео якобы там в раздевалке и так далее. В принципе, там у них происходят иногда договорные матчи, но такое никто не сливает. То есть, ну, это глупость вообще, чтобы кто-то такое слил.
Но это уровень, это ж не российская, там 10-я лига, это НХЛ все-таки.
МХЛ. То есть там еще проблема в том, то, что даже если договорняк будет, там лимит на ставку. Ты много не поставишь. Вот мы на прогнозы его ставили. Он, вот когда игрок играет, да, в принципе, вот такие вот, если бы такие прогнозы бы продавали, букмекеры бы разорились. Потому что, ну, по статистике, если из 10, например, прогнозов его, ну, 7-10 заходит, и там коэффициенты по 3 плюс-минус. То есть можно на этом очень хорошо было поднимать. Проблема была только аккаунты все время сделать, где-то поставить, это все бегать, ну, это копейки. Вот, поэтому такой скам делали. Он просто видосы снимал, там, в раздевалке, еще где-нибудь. Плюс вот эти все фотки с бабками, с тачками, ну, лохи на это ведутся.
Так а что, вы продавали прогнозы, типа, или что?
Мы договорники продавали, якобы. Ну, вот месяца два где-то этим позанимались. Ну, собрали нормально так кэша для этой темы. Ну, и все перестали. А другой там человек команде, он параллельно развивал тему по пирамидам. То есть он довольно это примитивно делал, там сайт был такой легенький сделанный, он где-то тоже ВКонтакте все это размещалось, на каких-то мониторингах. Все это тогда тоже подсмотрел, предложил это сделать получше, там более-то видео оформить, например, взять, арендовать офис на несколько часов, сделать лого флажки. Ну, компания, якобы это там какая-нибудь компания международная. И там уже рассказывают о том, что вот наша компания там занимается тем-то, тем-то.
Ну, это типа инвестиционная компания, привлекаем там бабло туда-то, туда-то, да.
Ну, хайп может быть разный, то есть пирамида. На тот момент это, да, так делалось. Потом чуть росли, делали, мы много их, на самом деле, этих хайпов сделали, они часто менялись. Иногда ты можешь пирамиду закрыть там и через неделю, просто тебе кэша упала. Потом на более лучший уровень стали выходить вот эти, которые хайпы показывал.
Да.
То есть там уже может, например, мы делаем этот проект, мы заранее там домен все купим, на мониторинг добавим его. Есть по пирамидам, есть специальные мониторинги, где там кратко описано про сам проект, сайт, на каком он, например, скрипте установлен, там платежка, автоматизирована это или нет, выплаты. Ну, про проект, скажем так, рассказ. И тот, кто там разместил, он еще свою партнерку указывает. Вот. И вот начали так клепать хайп-проект. Какие-то через недельку закрывали, какие-то дольше жили.
А что самое сложное в пирамидах? Получить трафик, то есть именно клиентов, которые свое бабло туда принесут или что?
Ну, сейчас трафик. Тогда, на то время, сделать хороший хайп с красивым дизайном, вот, который вот я показал, ну, это сложно было. То есть найти таких людей, дизайнера, это код нормальный сделать, потому что тебя могут взломать. Реально хайпы взламывают легко, оттуда просто могут десятки тысяч долларов украсть. Видел ребят, которые этим занимаются и хорошие на этом деньги делали. То есть больше на тот момент, да, дизайн. Сейчас трафик, чтобы депозит упал, вся вот эта тема.
И где брать трафик сейчас для пирамид?
Трафик, смотри, зависит от на какую ты аудиторию делаешь хайп. То есть перед тем, чем хайп сделать, ты придумываешь легенду проекта. Дальше ты уже делаешь дизайн и все остальное. То есть хайп стоит сделать сейчас от 1500 долларов до 10. Зависит там от сложности. Именно просто вот сайт, вот эта легенда.
Сайт, тема. Программирование, все, да?
Да.
Подключить платежку там.
Да, чтобы все это вот автоматизировано было. Дальше уже эту легенду придумал. Например, вот показываю один там инвестиции в космос. Это делалось на аудиторию, которая знает то, что это хайп. То, что это пирамида, то, что он скоро там соскамится и так далее.
Но надеется успеть заработать?
Да, то есть есть люди, кто этим, в принципе, этим и живут, они в хайпы вкидывают деньги и какие-то, ну, реально, в принципе, на этом деньги и зарабатывают. Но ты можешь такую легенду закидывать, то, что проект, например, в средний срок, то есть, например, низкопроцентник в месяц хайп, будет платить от депозита там процентов 16.
В месяц?
Да. Средний срок там от 16 до 64%. Высокопроцентный он уже от 64 и выше.
И закроется через месяц или неделю?
А вот по-разному это может и меняться. Но ты можешь легенду такую делать, что ты либо средний процентник, либо там низко, да. И ты вначале в рекламу, например, много вкинешь, да, ты смотришь, как депозиты тебе идут, ты много в рекламу забухал, тебе очень много депозитов упало, и ты можешь сразу сделать скам. То есть ты можешь на этом деньги сразу заработать. Либо ты можешь где-то и в долгую работать. То есть зависит, на какую ты аудиторию это делаешь. То есть вначале делали на аудиторию, которую хайп особо, в принципе, не понимает. То, что как устроено. Думаю, что они в какую-то там, блядь, компанию инвестируют. Дальше вот и пробовали на такую аудиторию делать, кто понимает. Тоже вот эти проекты, которые я показал, где-то там 10 тысяч собрали. Буквально за неделю себе чистыми на несколько человек каждому. Где-то там 20, где-то меньше, где-то больше. И потом уже начали делать на западную аудиторию и на Португалию. То есть тут именно трафик начали привлекать.
И где вы трафик брали? Фейсбук? Через Клоаку или что?
Трафик также каждым закупался. То есть сделалось все так. Документация и вся эта тема проходила через другой сайт Redirect. То есть мы, например, на один сайт нормальную рекламную кампанию прошли. Дальше делаем редирект на наш сайт.
301 редирект с этого домена, куда вы раньше лили за, ну, легальную рекламу.
Да.
Он просто редиректит уже на ваш.
Да, и это в больших объемах делается из карт, покупается там депозит. Если бы ты это своими деньгами покупал, ну, не особо было бы выгодно. А когда ты это каржем берешь, и куда выгодно, ты там этому кардеру уже процент просто свой платишь, и все, он тебе это все делает. Ну, примерно ставишь просто в систему.
Ну, это кардят Facebook в основном, да?
Не только, Google также кардит.
Контекстную рекламу?
Да, да. Можем в тот же YouTube залетать.
Угу.
Потому что в хайпе же ты не только вот этот сайт все сделал, там грамотное видео, оно тоже очень сильно может продать тебе. То есть, например, снимали такое видео на фоне предприятия крупного. У нас было с лого, там каски, все это было сделано, там одежда на фоне, где нефть.
Ну, чтобы люди поверили, придет. Что это реальная компания, которая будет там добычей или переработкой заниматься, да?
Да, да.
Угу.
Вот на вот таких хайпах росли.
И до сих пор каждый день, наверное, в России, да, появляются эти новые хайпы, пирамиды.
Да. То есть крупные, так-то их каждый день, и мы часто иногда их делаем. То есть сейчас, в принципе, я от этой деятельности немного отошел, но иногда можем какой-нибудь хайп сделать и просто покачать там денег, собрать.
А ты не спрашивал, не задавался ли вопросом когда-нибудь, почему именно вот этот пост-СССР, да, постсоветские страны, самая такая благодатная почва для всякого рода пирамид?
На самом деле не только постсовок. Есть и Китай, и Португалия, и много других стран. Тут у нас больше менталитет такой, ну, все хотят легких денег.
Угу.
То есть там поднять, жене сапоги купить.
Леня Голубков, если кто забыл.
Да, МММ. Царство небесное Сергея Мавроди. Интересный был человек.
Уже смотрит из-под земли, как картошка растет.
Да. То есть он именно такой идейный был. Мне вот это и нравилось, то что, в принципе, он там огромные деньги исколотил на всех этих своих МММ. Но он особо такой аскет был, то есть идейный. Ну так вот все легких денег хотят, и все. То есть и украсть, вот менталитет еще тоже такой, что если ты украл, ты красавчик. То есть и с детства какая-то вот эта система обмана идет. Не знаю, ты градусник на батарее греешь, чтобы в школу не пойти. Потом крадешь, обманываешь. То есть, ну везде все устроено, что надо что-то обмануть. То есть там у американцев, на Западе у них по-другому. То есть и к мошенникам другое отношение. У нас что, мошенник там много денег поднял, все это там. Гений. Живет прекрасно.
Ты считаешь, что правильно?
Ну, в моем случае просто у меня так сложилось. То есть, конечно, да, мошенничать, там, обманывать людей, это не очень хорошо. Ну, так менталитет у меня такой. То есть то, что на этих обманах, на всем как-то жизнь сложилась. Не знаю. То есть тоже все относительно. То есть в чем-то ты можешь быть, да, плохим для одних людей, для других ты хороший. То есть там для друзей. Там не обманываешь, кому-то пытаешься, чтобы он заработал какой-нибудь друг. А с других где-то ты берешь.
Твои родители знают, чем ты занимаешься?